Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. И вы можете позвонить к нам в студию по московскому телефону 8-495-959-59-39 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Дмитрий из Москвы спрашивает. «Мой знакомый страдает алкоголизмом. Бывают запои. Как правильно отвечать, когда меня спрашивают о нем? Сказать правду – значит открыть перед другими его немощь. Или солгать, сказав, что все хорошо?»
Ну, можно же очень много других вариантов.
И не солгать, и не сказать.
Ну, конечно.
Какие, батюшка?
Ну, например. И почему бы тебе не позвонить, если ты этим интересуешься?
Спроси у него сам.
Да.
Ну, тоже как вариант.
Ну, да. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, отцы честные. Батюшка Дмитрий, можно такой немного личный вопрос? Как вы женились? Как вы нашли свою матушку?
Сейчас прям разбежался.
Ну, скажите, пожалуйста.
Никогда. Даже и не надеть.
Это секрет большой-большой.
Ну да. Но потом, это же как любопытство. Это то, как у нас это случилось, это, я не могу это рекламировать.
Важен результат той жизни, которую прожили
да,
вместе.
Да, результат вполне приемлемый.
Вообще люди встречаются в очень неожиданных ситуациях.
Ну да, это была случайная как бы встреча. Так все хорошо получилось в итоге.
Но вот вы часто говорите о принципах, которым надо руководствоваться, выбирая себе жениха или невесту. Вот вы руководствовались этими принципами в то время?
Я их тогда не знал.
То есть это еще было до того, как...
До, это было до всего.
До потопа.
Да. Это было чуть больше, чем 42 года тому назад. Поэтому... Нет, основные моменты я помню, они такие вполне кинематографичные. Вот. Это совсем не то, чему я учу сейчас желающих вступать в брак. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Санкт-Петербург, рабочий Георгий. Батюшка, благословите два вопроса задать по Евангелию.
Ну, давайте попробуем.
Значит, один вопрос меня давно мучает. Почему после гибели Иоанна Предтечи никто из его учеников не присоединился к Иисусу Христу и к его ученикам? И, соответственно, не они ли потом, его ученики, организовали орден Иоаннитов? А второй вопрос вообще очень для меня непонятный.
Нет, давайте это по Лазарю. Сначала этот ответ. Иоанниты возникли спустя века. Поэтому никакого отношения не имеет. Во-вторых, очень многие ученики присоединились вот к той первой общине.
Ну, спасибо огромное. И второй вопрос. Значит, по Лазарю. Лазарь был близок с Иисусом Христом и вся его семья. Значит, он был человек праведный. А праведный человек – это тот, кто заслужил Царствие Божие. Зачем же тогда Иисус Христос его опять воскресил, чтобы ввести в искушение, может быть? Вот непонятно это.
Не понимаю, почему ввести в искушение. Мы, ну, во-первых, к искушению, не знаю, как вы относитесь, но нам апостол Павел велел, то есть апостол Яков велел радоваться, когда мы впадаем в различные искушения. Вот. Искушение, то, что, ну, вот как испытание, то, что он прошел вратами смерти, так сказать, вот, ну, конечно, было в замысле Божьем. Потому что, ну, чтобы утвердить своих учеников в своем будущем воскресении, предваряя этим воскресение Лазаря. Этим сам он облегчил им путь веры. Потом, чтобы Лазарь, его друг, ему еще послужил. Говорит, что Лазарь сделал, будучи епископом.
Лазарю пришлось дважды переступать порог смерти.
Да.
Вообще, конечно, это такое событие в жизни человека, очень непростое. И дважды его перешагнуть. Ну, он уже побывал, наверное, хотя бы в преддверии.
Ну, а что гадать?
Той жизни.
Нет, ну не преддверие, он прям, ведь не прошло же...
Четыре дня.
Да, четыре дня. Поэтому это вполне, это не клиническая смерть там на несколько минут. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки. С праздником вас, равноапостольные Нины. Вот, вопрос у меня такой будет длинный, простите. Значит, выступала по радио, нет, ну да, по вашему радио, Людмила Рябиченко. Она рассказывала такие ужасные вещи, как над детьми приемными издеваются в Америке. Просто у меня волосы дыбом встали, я плакала. И вот мне такая мысль пришла в голову. Раньше, вот в старину, ну, по всем рассказам, что собирались люди на молебен, молились там о дожде, о засухе, о насекомых и так далее. А вот имеете право, там, церковь наша как бы вот всеобщая, помолиться о бедных, несчастных детях, сиротах. Вот есть такая возможность или нет?
Ну, конечно, есть. И вместе, и поврозь. Вот сегодня можете прямо радио выключить и начать молиться. Что вы там, очень даже хорошо. И то, что вот вы сейчас об этом заявили, я думаю, многие, так сказать, это воспримут как... Сигнал к молитве, она слушает миллионы людей.
А почему церковь так редко призывает к всеобщей молитве о чем-то?
Ну, дело в том, что в тех прошениях, которые мы употребляем на наших богослужениях, все содержится.
Но они именно общие.
Ну да, чтобы на любой случай подходило. Ну вот, мы тогда вот молились, когда все ее церковь восстанавливали, допустим, Данилов монастырь. Или, допустим, когда у нас была война. А потом, ну не только в Америке, в России тоже, к сожалению. Очень много людей таких безжалостных, которые издеваются над беззащитными. Это по всему миру так. Не надо думать, что одни американцы этим грешат. Другое дело, что мы не можем это контролировать. Поэтому там... общем, об этом уже тысячу раз говорено, поэтому я-то лично рад, что прекратилось. Надо это вообще распространить не только на Америку, а вообще на все страны. Чтобы было как вот в Англии, там, во Франции. Никаких... Если хотят усыновлять, пусть американских детей усыновляют. Там почти 500 000 сирот. Ну, в основном таких черненьких, но очень симпатичные деточки.
Ну, вот везут почему-то из нашей страны.
Беленькие нужны.
А нам нет?
Ну, раз целый марш собрался, давайте продавать детей в Америку. Там сколько-то пришло, сотни людей хотят, чтобы этот бизнес продолжался. Называют этот самый людоедским законом. Так сказать, все. Всякие люди выступают знатные, которые в поддержку того вот это торговли людьми.
То есть разрешение в нашей стране официально делать аборт, это не людоедский?
Об этом вообще не... Ну, конечно, церковная организация об этом говорят, в частности, Людмила Рябиченко очень много времени этому посвящает. Нет, ну, мы живем в сумасшедшем мире. У нас, так сказать, вот, умер человек в тюрьме. Сейчас ведется следствие. Из-за этого поссорились две могущественные державы. Там масса писем, ну, не знаю, сколько денег, выступлений. Тут убивают миллионы детей. Все шито-крыто. Никому в голову не придет. Вот как это в одном... Ну, конечно, у человека два полушария. Но все-таки голова-то одна, вот как в одной голове это увязывается. Говорят, это совсем другое дело. Все зависит от размера ребеночка. Если чуть побольше, значит, нельзя убивать. Чуть поменьше, пожалуйста.
Ну вот привыкли люди мерить именно какими-то такими размерами.
Ну, не знаю.
Родился, все, ребенок. Вот еще неделя, но не родился, не ребенок. Сергей из Москвы спрашивает. Подскажите, как вести себя, когда начальство на фирме оскорбляет, понимая, что я не могу по жизненным обстоятельствам уволиться?
Если тебя ударили в правую щеку, подставь другую.
Всему радуйтесь, за все благодарите.
Непрестанно молитесь за начальство.
За обижающих, понятное дело. Угу. Сколько раз в неделю надо ходить в церковь? Как правильно?
Это зависит от той жизни, которую вынужден человек проводить. А желать утром и вечером.
То есть стремление человека должно быть всегда быть с Богом.
Да.
Ну вот, хорошо быть монахом. Захотел, вышел из келейки и в церковь пошел.
Ну, в общем, в этом смысле удобнее, конечно.
А вот человек стремится всей душой в храм, а семья, может быть, не слишком воцерковленная, его держит. Ты с нами побудь, вот опять ты нас бросаешь, вот ты опять от нас уходишь, вот у нас один выходной у всех вместе, а тебя опять нету. И вот душа рвется в одно место, а семья тянет к себе.
Самое пустяковое дело. Пошел на раннюю, в 9 пришел, дверь открыл, все еще спят, разделся и лег.
И никто не подозревает вообще куда.
Абсолютно. Если запивки не перепил, так и запаха никакого нет. Лежи такой тепленький. Поэтому это все надуманные какие-то странные вещи.
То есть все решаемо. Андрей из Тольятти. Я работаю в милиции 8 лет. Выбор сделал сознательно и не жалею об этом. Но работать тяжело именно из-за людей, которые работают внутри системы. Бросить все считаю малодушием. Посоветуйте что-нибудь.
Ну как? С помощью Божьей преодолевать малодушие.
Действительно, когда люди, призванные защищать, занимаются другим, как-то хочется бежать от них. А с другой стороны, а кто останется?
Совершенно разумно. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки. Благословите.
Бог вас благословит и подаст вам доброго здоровья. И вашему супругу, и вашим деткам, и внукам, и правнукам, и праправнукам. И подаст ваш в дом всякого изобилия. И духовного, и душевного, и телесного. И подаст вам Господь долголетие и мирной жизни, а также вашим соседям, и по подъезду, и по дому, и по улице, и по граду, и по всей стране. И подаст вам обильной пищи, здоровой и полезной. И всем вашим сродникам трезвенности, и чтоб никто из них не пил, и чтоб жены все были в настоящем браке, зарегистрированном по закону, а также чтоб были венчаны, и чтоб каждая родила не меньше, чем по 8 детей, и чтоб все были здоровы, и все были в меру богаты, и все были добры, и все были бы воспитаны, и все были начитаны хорошими русскими книгами, а также знали по 3 иностранных языка, и также чтоб относились к другим с добром, с пониманием, с терпением, с любовью, и чтоб каждый бы стремился учиться и в школе, и дальше в средних учебных заведениях, а кто осилит, и в вузах. И пусть все, кто кончил вуз, поступят в аспирантуру и защитят диссертации, и кандидатские, а кто сможет и докторские, а кто сможет, минуя кандидатскую, сразу докторскую. И чтоб их всех выбрали в Академию наук, и в Академию медицинских наук, и в Академию естественных наук, и чтобы жизнь их, а вместе с ними и наша, процветала.
Батюшка, я вас поняла, спаси Господи.
И я вас понял.
Но у меня вопрос к вам.
Ну да, может быть, и до него дойдем. Слушаю вас. А где же вопрос-то?
А вот в Псалтире написано такие слова. Ложь – конь во спасение. Как это понять?
Не знаю. Ты не знаешь, отец Александр?
Нет. Это надо подумать, батюшка, так сходу не могу сказать.
Я тоже не знаю. Это вы посмотрите в толковании, что имеется в виду. Есть еще у нас?
Да, Ольга из Астрахани. Если закончилась крещенская вода дома, можно ли ее добавить в нее, чтобы она... как бы не кончалась, и будет ли она сохранять при этом все свойства крещенской воды?
Нет. Нужно делать так. Взять чистую воду, желательно родниковую, и оставшуюся крещенскую воду влить в ту. Следующий есть вопрос?
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Александр.
Какое значение имени, фамилии в жизни человека? И влияет ли смена имени и фамилии на дальнейшую жизнь, судьбу человека? Наталья из Днепропетровска.
Но это зависит от человека. И зависит от мотива, по которому меняет имя человек. Вот. Я знал женщину, которую звали Сталина. Я пока знал, в честь кого ее назвали. А представьте себе, человек с именем Гитлерин. Понимаете? Наверное, это будет как-то тоже влиять. А другого звали Серафим. В честь преподобного. И он будет читать его житие, ему молиться, считать его своим небесным покровителем. Понятно же, тоже будет влиять.
Ну, а так вот прям впрямую нельзя сказать, что там имя или фамилия как-то отражается на жизни человека. Вот тут спрашивается про судьбу.
Но если человек верит в судьбу и придает значение таким вещам, этот человек, конечно, не может быть христианином, ибо он является еретиком и язычником.
Исчерпывающий ответ, батюшка. Вот нам пришло СМС. Стыдно ли хотеть выйти замуж в 50 лет?
Ну, вообще, желания всякие у нас бывают в душе. Но некоторые люди, например, не знают, что третий брак после 50 лет в церкви не венчается.
Ну, тут мы не знаем, какой это брак.
Ну, просто для примера, что вот... Все-таки в 50 лет маловероятно рождение детей. Поэтому, в общем, лучше уже все-таки думать.
Но в то же время одиночество очень сильно тяготит. Многим хочется, чтобы вот был рядом человек, с которым можно и обсудить трудности жизненные, и как-то вот поддержку получить.
Брак служит не для того, чтобы иметь того, с кем что-то обсудить. Это все-таки не основание для брака. Христианский брак, он служит для того, чтобы основать христианскую малую церковь. Поэтому это как бы другие задачи. Совсем другая задача.
То есть, если человеку, например, по медицинским показателям не иметь детей, вот врачи говорят, знаете, извините, но детей у вас быть не может, то, значит, вообще ему как бы в брак вступать нет смысла.
Да почему? У нас в стране больше 200 тысяч детей на выбор. Усынови хоть 10, и будешь многодетная мать. И в раньше время даже бы и орден дали. При чем тут?
Ну, в 50 лет, мне кажется, усыновить тоже еще не поздно.
Не поздно. Ну, тогда, если будет такое желание, найти человека, который тоже захочет поучаствовать в этом подвиге, осчастливить. 2, 3, 4, 6 детей, и для этого вступить в брак, их усыновить, я думаю, никто не будет возражать.
Некоторые товарищи ходят в храм, прикидываясь по-настоящему верующими. Зачем они приходят вообще? Только место занимают. А вот истинно верующим места может и не хватить.
Да. Я точно. А некоторые товарищи на входе стоят с детектором лжи и проверяют, кто истина, а кто не истина.
Кто истинно верующий?
Да.
А кто пришел поприкидываться?
Поприкидываться. Да? Ты вот поприкидываться пришел. Не входишь.
Ну, видите, видно, у человека есть в кармане такой детектор.
Ну, видимо, есть, раз он знает.
Вот мы все нет.
Вот
всех принимаем.
Надо запастись. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, вот вопрос такой, опять, правда, повторяюсь о хамстве. Вот внуки, если хамят бабушке, надо это останавливать или терпеть и смиряться? Ведь воспитание-то бабушкина виновата же, терпеть...
Воспитание бабушкина виновато. Это как понять? Ты понял?
Воспитание бабушкина.
Виновато.
Ну, вот так бабушка воспитала.
А, это бабушка научила хамить?
Ну, наверное. Раз это воспитание бабушкино.
А. И если, ну, бабушка хочет себе это как епитимью, что вот я от них потерплю, мне это будет в наказание за то, что я их так воспитал. С одной стороны, это, так сказать, мотив очень серьезный и правильный. Но с другой стороны, а как же дети-то? Поэтому ради детей, мне кажется, нужно этому препятствовать.
А вот как бабушке препятствовать хамству внуков? Ну, родителям понятно, они имеют власти наказать и как-то вразумлять.
Ну,
а у бабушки нет такого.
И обращаться к родителям.
Ну, это если родителям интересна вообще эта тема.
А если нет, то устраниться.
То есть, если родители не поддерживают усилия бабушки, то лучше даже и в это не влезать.
Ну, разумеется, я вообще прекратил общение бы с такими внуками. Вот там одна старинная очень довольно-таки. Моя прихожанка, которую, ну, практически с детства знаю, она, ну, настолько уже ко мне привыкла, что вообще страх Божий потеряла и откровенно хамит, и даже этого не чувствует. Ну, у меня вообще как-то пропадает желание с ней общаться, потому что как-то смысла нет.
То есть она с претензиями постоянно?
Нет, ну, претензии это бывает. Два взрослых человека... может высказать, но все дело ведь в форме подачи материала. Сама форма, она неприемлема, потому что мы выходим за жанр общения чада и пастыря. Вот тогда какие возможности?
Тогда зачем, да, приходить?
Зачем приходить? Зачем мне что-то говорить, если я воспринимаюсь вот таким образом? Что видно из этого, что я как бы для человека, ну, просто никто. И не то ж никто, а прям вот совсем не то, что бы хотелось. Какие могут быть отношения? Будет тебе якобы язычник и мытарь.
Ну, может, хочет вас поучить, видя в вас какую-то недостатку?
Ну, опять, хочет поучить, ведь это же тоже. Ну, такое желание, оно может возникать. Но яйца куриц не учат. Ну, как бы принципиально. Это странно. Ну, надень ей петрохиль, поисповедуй меня. Но это тоже я же должен прийти к тебе на исповедь. А, все же дело добровольно, чьи-то приходят и говорят, вот вы, ну я, ну дверь свободна. Никто никого вообще не заставляет, не принуждает. Я понимаю, какие-то интересы затрагиваются, что каждый человек вообще от другого ждет, ну, чего-то определенного. Собственно, из-за этого мужья и жены ругаются. Но в результате этой ругани всегда бывает развод. Недаром Господь сказал, жена да боится своего мужа. Это же не значит, что она должна бояться его, как, ну, там, медведя-шатуна. Не это же имеется в виду. А в том, что относиться с благоговением к человеку, который есть твой муж. А не так. Ты это должен, ты это должен. Некоторые жены, и вот мужья мне рассказывают, сначала, говорит, ты мало зарабатываешь. И при этом, говорит, ты дома не бываешь. Человек старается и там работать, но, понятно, время приходится тратить. Вот как одновременно?
Из дома поменьше уходи и денег побольше приноси.
Да, как? Но это только вот ночью, пока она заснула, с ломом выйти на дорогу. Ну, долго это будет продолжаться. Ну, годик можно походить, а потом все равно обязательно нарвешься. Вообще без мужа останется.
Ну, вообще в требованиях...
Такие совершенно претензии странные. Ну, я причем человек вот пьянствовал бы. Или деньги тратил на табак. Или там на других бы тратил. Тогда понятно. Вот взял бы, занялся бы широкой благотворительностью. А у жены чулок нет, так сказать, на зиму. Ну, тогда можно было сказать. Знаешь, купи жене чулки, а потом уже дальше распространяй свою деятельность. Ну, это обоснованно. Но тут-то чего? В тепле, в сытости. Дети, все, любовь, в церковь ходит, венчались, все. Радоваться надо. Нет, опять не так. Ну и что? Ну, это ясно, что это развалится вся история.
Но человек – такое существо, которое удовлетворить очень сложно. Если сам человек не ограничит свои «хочу».
Ну, ну вот.
Ну, вообще, претензии к священникам – это не редкость.
Да, Господи, ну, возьми из детского дома сироту и воспитай из него прекрасного священника. Потому что, я же не буду говорить, ты посмотри на своих детей-то. Какие-то тети, какие-то дяди вырастили человека, который стал священником. Так ты благодари Бога, что нашлись такие. Твоя мамаша-то кого вырастила? И ты сама. Нет, вот все время человек недоволен. Как уж там всегда радоваться. Поэтому и лица такие мрачные, вечно недовольные, вечно всех осуждающие. Христианство, аромата христианства даже нету. Только гордостью пахнет.
Слышал, что патриарх благословил исповедовать только вечером. Так ли это? Если так, то с чем это связано, Михаил?
Связано с тем, что вечером не везде исповедь. Он хотел бы патриарх, чтобы центр тяжести исповеди был перенесен на вечер, когда священник больше может время уделить, чтобы освободить время во время литургии. А то получается, что человек пришел на литургию, а стоит в отдельном помещении всю литургию и ждет исповеди.
Но это теперь будет как общее правило или рекомендация?
Это, конечно, рекомендация, потому что особенности каждого прихода, они разные.
Ну да, в некоторые приходы вечером мало людей приходит.
Нет, ну если тут поработать с народом, что вот целенаправленно. То, если готовишься к причастию, ты приди вечером. Что вечером во время... вечернем богослужении пройти исповедь. По-моему, это очень нормально.
То есть в связи с этим утренняя исповедь во время литургии не отменяется?
Но она не может отмениться, это нереально. Но есть люди, которые не могут прийти и вечером, и утром. И таких немало.
Бач, ну тогда все призывы, это, конечно, малоэффективны. На людей влияет Нет. только какое-то вот ограничение.
Нет, лучше всего побои.
Ну, это вообще.
А еще лучше, это вот как вот меня поразило там, этих самых фанатов футбольных повесили 20 человек в этом самом, в Египте. За драку на стадионе 20 с лишним человек, по-моему, 22, что ли, повесили по суду. Был суд, приговорили, и вот сегодня уже повесили. Накануне. Быстро-быстро. Не то, что там, вот, как в Америке, по несколько лет, а надо по 20 лет ждут исполнения приговора. А тут по-быстрому.
Да.
Вот, такие меры, конечно, сразу они что-то вызовут. Ну, вряд ли это просуществует долго.
Ну вот как воспитывать прихожан правильно? потому что вот призывы к ним, они зачастую не работают.
Ну, понимаешь, какое дело? В некотором смысле мы и не должны воспитывать. То есть... Мы должны обеспечить порядок, удобство для них, и мы должны стараться изъяснять разные формы обучения должны быть. Ну, мы же не можем бить, репрессировать, там, заставлять, это неэффективно.
Не, ну вот как в некоторых храмах бывает, опоздал на службу, не причащаешься. И смотришь, действительно, к началу службы большинство прихожан уже в храме. А если такого правила нет, то иногда литургия начинается, в храме 5 человек, а к причастию уже 25. А, подождите, а почему вы так пришли?
А вот, скажем, поговорить, в чем причина. Если причина уважительна, можно причастить. Если причина неуважительна, и он, допустим, причался там неделю назад, давай же, дорогой, потрудись.
То есть такая все-таки репрессивная мера получается.
Ну, тут, понимаешь, вот на клиросе я когда-то еще 20 лет назад ввел. Опаздываешь на минуту на клирос, месяц не причащаешься. И все вовремя приходят. Сам человек вот знает, он опоздал, он сам уже месяц не причащает. Потому что, ну как, ты к своему служению не должен же так относиться. Но это уже как бы человек такой, который, ну вот, уже в церкви служит на определенном послушании, с него особый спрос. Это ему помогает, как бы, дисциплинирует. А всех обычных прихожан... А если человек первый раз пришел? Вот первый раз пришел, сегодня пришел ко мне парень, первый раз в жизни пришел, покаялся. Вот хорошо, что вечером. Я ему уделил много времени. Но вот, а завтра, ну проспит. И что, мне его не причащать? Не знаю, у меня рука не поднимется. А может, он в следующий раз придет там еще через полгода. Дело-то знает, как закрутить человека-то.
Ну вот, это здорово, когда есть возможность каждому человеку уделить столько времени, сколько он требует.
Не сколько требует, а сколько нужно. Ну, да. Некоторые люди требуют, это можно, знаешь... Я тебе рассказывал?
Нет, я не говорю, сколько хочет.
Да. Ну, требует, это и есть требует.
А что рассказывал батюшка?
Ну, как вот я решил, думаю, умру, но буду слушать ее столько, сколько она пожелает. И 8 часов.
Стояли?
Нет. И сидели. Потом я говорю, мне на требы надо. Поехали на требы. И не выключила. Я сказал, ну, все. Вот это у нас было 20 лет тому назад. И теперь... только в письменном виде, и я беру сразу и возлагаю епитрахиль, потому что если слушать, то все.
То есть только дай сказать?
Только дай, только затормози, и уже никто больше не подойдет. Тут надо с рассуждением действовать.
А так вот подходящему намекнуть, что посмотри назад, сколько людей стоит.
Ну, а что, вполне, по-моему, уместно.
Так поможет.
Ну, обычно помогает.
Роман прислал вопрос из Берлина, из Германии. За что бесы так ненавидят людей? Почему они так хотят утащить наши души в ад?
Не за что, а почему? Потому что они были увлечены их старшим ангелом Деницей, который стал дьяволом. И они от него восприняли вот эту ненависть и к Богу, и к любимому творению Божию человеку.
То есть в этой ненависти к людям они выражают свою ненависть к Богу.
Ну, разумеется.
И утащить душу человека в ад – это что, победа над Богом?
Да.
То есть тем самым они как бы
Они никак не могут Богу иначе
досадить. То есть, а вот,
да,
вот не тебе, а вот твоему созданию.
Да.
Татьяна из Краснодарского края. Отец Дмитрий, вы говорили как-то, что запреты на ту или иную пищу являются ветхозаветными, и что для христианина нет нечистой еды. Все, что бегало, плавало или летало, можно использовать в пищу. А в книге «В помощь кающемуся», купленной в нашем храме, есть среди перечисленных грехов «ел кровь животных». То есть это грех, и что в нем нужно каяться. Действительно ли, что кровь нам запрещено вкушать в любом виде?
Способ убиения домашних животных для пищи, он таков, что миновать того, чтобы съесть какую-то часть крови, невозможно. Поэтому пища с точки зрения Ветхого Завета, она не кошерна.
Любая, вот современная.
Да. Поэтому тут как ни крути, этого не обойдешь. Но кровь как таковую лучше в пищу не употреблять. Хотя если человек живет в районе крайнего севера, для них это единственная возможность спастись от цинги. Потому что кровь богата витаминами. А у них кроме оленей,
тюленей,
больше нет никакой пищи. Алло, слушаем вас.
Батюшка, добрый вечер. Ирина, Московская область. Батюшка, вот мы у вас 2 недели назад были в храме вашем Благовещении в Петровском парке. Вот, были в Москве и на вечерней службе, даже вот с ребенком и без очереди нас на исповедь пропустили. И, знаете, хотелось бы задать вопрос относительно иконы вот Спасителя у Царских врат, вот справа. Вы могли вот бы подробнее рассказать об этой иконе? Как говорится, это вот икона богословия в красках, необычная икона, вот это премудрость Божия, да, вот, вот
Лик Спасителя. Это просто главный спас 17 века северных русских писем. Вот, она была записана в 19 веке с целью реставрации. Вот, и художники нашего храма, они ее расчистили. И вот явилась такая икона. Там были довольно значительные утраты. Они восполнены. И вот явилась такая чудная икона.
Она действительно уникальна по своему письму.
Ну, их, в общем, 2 таких. Есть еще в городе Романове Борисоглебске Ярославской епархии.
В соборе там тоже.
Да, так. В соборе. Собор этот, кстати, замечательный. Он на охране ЮНЕСКО стоит. Собор 17 века, который не закрывался, и там вот эта икона тоже, ну, такого же размера, даже немножко побольше.
Да, там с ней крестный ход совершается.
Да,
даже
да,
ее
ежегодно
выносят.
Добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, здрасте. По Евангелию вопрос. Вот, ну, алло.
Алло. Мы здесь.
А, слушайте, да, извините, я пропал звук, я думал, может быть, отключился. Извините, вот по Евангелию о смерти Лазаря, мне вспомнился, был такой фильм, вы, наверное, смотрели, по-моему, 72-74 год, называется «Индийские йоги. Кто они?». Там были показаны йоги, которые по 40 дней лежали в гробу, без еды, без пищи, и потом приходил их учитель, и их как бы приводил в чувство, они вновь начинали ходить, а там они лежали как бы мертвые. Вот в связи с этим вот вопрос также вот о смерти Лазаря. Вот Господь знал, что он Лазаря воскресит. Но вот почему тогда он прослезился, это если это было ему заведомо, так сказать, давно? Вот такой вопрос у меня. Спасибо.
Да, это простой вопрос, мой хороший. Когда вы умрете, те, кто вас любит, тоже прослезятся. Это естественная, так сказать, реакция человека.
Ну, потерявшего возможность прямого общения со своим родным.
Дело в том, что не только потерявший, потому что проходить вратами смерти – это очень серьезное испытание для человека. Прослезился, значит, сострадает ему. И Господь сострадал своему другу Лазарю.
Что он сейчас претерпевает вот это вот такое состояние.
Да.
У нас есть вопрос.
Давай. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Ой, я до того, как задам вопрос, хочу вам сказать большое спасибо. Вас так интересно слушать. Я вообще все читаю ваше, что издается, что мне попадается везде. Спасибо.
А вы знаете, прежде чем вы зададите вопрос, я вам расскажу, что нам сюда, на студию, приходят письма. И вот те письма, которые благодарны люди, им интересно, очень редки. А те, которые поносят, их значительное количество. Поэтому это не значит, то, что вот вам нравится, это для
всех... Ну, отец Дмитрий, я же не могу отвечать за тех, кто там поносит. Я просто вам очень благодарна.
Нет, я вам просто рассказываю для общего образования.
Я поняла, да.
Что это не обязательно вот то, что вам нравится, нравится и другим.
Это да нет, потому что все очень просто сложно, понимаете, вот вы человек, вы же еще земной человек, а вы говорите вот такую правду, что после ее думаешь, боже мой, я-то весь грешный, какие вообще могут быть вопросы, люди, я весь в грехах, поэтому вас очень иногда страшно слушать, потому что думаешь, а как жить-то дальше?
Да очень просто, потому что я сам в грехах, поэтому я эту тему очень хорошо знаю.
Ну, слава тебе, Господи, что вы считаете себя в грехах, потому что...
Да
ну,
что ладно, там считать-то? Считать бесполезно, потому что без счету.
Ну да, по сравнению с вами просто вообще... Ну, Господь милостив. Ну, вопрос такой у меня. Не знаю, может, он глупый совсем. Просто сейчас у меня резко так пришел в голову. Смотрите, если Деница ангел, он, значит, не имел воли. Тихо говоря. Значит, он не имел воли. А как же он пошел против Бога, еще научил своих всех вот этих отпавших за ним... тоже ты свою волю творить и человека не сводить в ад. Как же вот воля, вопрос воля, он имел волю или нет?
Вот вы сначала выясните, имел он или нет, а потом нам рассказывайте, что вот он не имел воли. Понимаете? Вы сами не знаете, а вот начинаете утверждать то, что совсем далеко от истины стоит.
Такой вопрос к нам пришел, батюшка. Валентина из Москвы. Брат моей крестницы решил креститься с женой и дочкой в единственном храме своего города. Однако священник запросил за это 10 тысяч рублей. Для них это очень дорого. Что ж, теперь им оставаться некрещенными? Подскажите, как правильно поступить?
Поторговаться. Сказать, батюшка, ну что, пятерки-то не хватит, ну нам дорого, будь другом. Если откажет, встать на паперть. Подайте его на крещение моей семьи. За одну воскресную службу наберешь. Сказать, батюшка вот с народа собрал. Только прийти еще пораньше, чтобы батюшка увидел, что на паперти человек стоит. Я думаю, после этого он устыдится и... В таких случаях, когда дорого, человека будет снижать. Ну, все же просто, Господи. Из-за чего тут делать проблему?
Батюшка, ну, люди молодые, поэтому и стесняются.
Знаете, да что тут стесняться?
Не Господи. Все молодые, они же такие вот смелые.
Какая нужна смелость, чтобы поторговаться? Скажи, батюшка, ну, то десятка, это же... Сейчас вот мы уйдем, не будем креститься, у тебя не будет десятка, а так хоть пятерка будет. Это же пятерка все-таки, это, ну, как-то все-таки вещь.
Ну, а вот жаловаться в такой ситуации вообще есть смысл? Скажем, в епархию?
Ну, жаловаться всегда можно, но зачем? Нужно же креститься. Ну, пусть он покрестит за пятерочку.
Ну, будем надеяться, что батюшка будет уступчивым.
Ну да.
Что как-то не будет упираться. Татьяна из Воронежской области. Батюшка, разъясните, пожалуйста, про чтение Богородичного правила. Его надо читать каждый день или можно, когда душа попросит?
Опять, ну это же совершенно дело самого молитвенника. Хочешь раз в день, хочешь два раза в день, хочешь раз в год. Таких правил нету. Другое дело, когда епитимию дадут, скажут, вот в качестве епитимии читай вот месяц каждый день. Ну, тогда другое дело.
Как понять из Евангелия, кто за мною, тот сильнее меня?
Ну, за ним-то, за предтечей был Христос. Одно дело пророк, а другое дело Сын Божий. Сын Божий же сильнее.
То есть в словах «за мною» это тот, кто...
Ну, идет. Он же говорил, я предтеча, предтеча, теку прежде Сына Божия.
То есть он тем самым просто открывает о том, кто...
Ну, да.
Должен прийти.
Открывает истину о том, кто должен прийти за ним. Он глаз вопиющего в пустыне. Вот есть духовная пустыня. Он ее оглашает возгласом, что приближается Царствие Божие вместе со Христом.
Павел, без адреса. Тема моего вопроса – христианин на государственной службе. Известно, что госаппарат функционирует по своим законам, не всегда совместимым с нормами Евангелия. Коррупция, взяточничество. Получение взятки – часто необходимое условие нахождения на госслужбе. Как гражданину удержаться на госслужбе, оставшись христианином? Ведь если в одиночку пойти против системы, то служба в лучшем случае станет просто невыносимой.
Так все хорошо рассказал, а вопрос-то в чем?
Как остаться христианином и возможно ли, будучи чиновником?
Очень даже возможно. Видно, что этот человек никогда не был чиновником.
Ну, видно, да, просто сталкивался с ним по жизни.
Ну да, потому что не надо думать, что взяточничество, оно там стопроцентное.
Ну вот он утверждает, что это как некая такая система, которую нельзя обойти.
Это совершенно не так. Это совершенно не так. Есть взяточничество, безусловно. Но и огромное количество людей, которые... абсолютно чистые.
Ну, вообще, таких, наверное, даже большинство, потому что, ну, хоть и люди и говорят, что все покупается, все продается, но большинству людей просто нечем платить. Однако же приходят, рассказывают чудеса Божьей милости через тех людей, которые как раз чиновники.
Да, конечно, это пропаганда все. Антигосударственная пропаганда.
10 лет назад крестили нашего ребенка в Дубицком монастыре в Киеве, который, как нам позже стало известно, на тот момент уже находился во власти украинских раскольников. И мне все эти годы не дает покоя вопрос, нужно ли перекрещивать сына, является ли то крещение действительным. Мнения священников, у которых консультировался, расходятся. Помогите, пожалуйста.
Надо обратиться к епископу и то, что он скажет, считать волей Божией.
То есть к епископу православной, Русской Православной Церкви там в Киеве.
Угу.
Сейчас, секундочку. Владимир с Украины. Меня очень смущает то, что на исповеди батюшка не выслушивает мои грехи, которые я подготавливаю записанными на листе, а задает несколько вопросов и отпускает, прочитав молитву. А те, которые он не выслушал, так и остались на мне?
Об этом говорили уже 1000 раз. Может быть, ты скажешь, то я уже устал.
Ну, я лишь напомню. о чем говорили, что Господь смотрит на то, как человек окаял свой грех совершенный. И форма, в которой человек представил свои грехи, она не суть важна. Записка эта поданная, написанная батюшке, или вслух сказанный грех, подробно написан или коротко изложен. Для Бога это не важно, ибо Бог знает суть вопроса и знает, с чем человек пришел. Если человек хочет получить от Бога прощение и помощи, то он ее получит. Если человек пришел, чтобы его батюшка выслушал, то тогда ему придется приходить еще раз к другому, который его выслушает. Ну вот, наверное, так. Ольга из Рязани. Подскажите, батюшка в нашем храме часто меня прилюдно хвалит, рассказывая, какая я хорошая. Прошу его этого не делать, но он говорит, что это для пользы других прихожан. Как мне-то быть?
Да, трудная ситуация. Потому что когда тебя хвалят, конечно, ну, довольно тяжело это все выслушивать. Ну, может, например, когда он начинает хвалить, надо поворачиваться и выходить на улицу. О!
То есть просто не слушать?
Нет, уходить на улицу. Потом посмотришь на часы, вроде уже должен прекратить, и опять заходишь. Тогда не будешь слышать.
Ну да, то есть, может быть, тогда смущения не будет.
Да, вот я сочинил такой способ. Как ты считаешь?
Очень даже.
Ну,
вообще, когда любое искушение как тебя одолевает, попробуй от него отойти. Если уж не получилось, тогда преодолевай. А если получилось, то лучше уйти.
Давай последний вопрос.
Ирина с Украины. Последний. Почему в Ветхом Завете жены разрешали своим мужьям быть с рабынями, которые рожали им детей? Почему мужчины имели несколько жен? Потому что не было еще заповеди или что-то еще, что я не понимаю.
Ну, конечно, нам трудно понять жизнь ветхозаветного человека, потому что мы уже 2000 лет живем в новом. Поэтому нам это и невозможно даже понять.
Ну, вообще ветхозаветные установки, они, конечно, совершенно не укладывается в наше христианское такое понимание.
Ну, конечно, поэтому Ветхий Завет, он не мог спасти человека.
Приуготовлял лишь людей к принятию.
Ну, давал направление.
Поэтому будем жить Новым Заветом, теми заповедями, которые нам дал Господь для нашего спасения.
Да будет так.
Спасибо
вам,
батюшка. Всего
вам доброго, до свидания, будем живы-здоровы. До следующих встреч.
Всего доброго. До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.